говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Сквернословие. Оно существует у всех народов и обычно не считается чем-то особенным. В мифах ругаются сами боги. Иудаизм, ислам не выделяют сквернословие как особый проступок. Только в христианстве постепенно, очень постепенно, сквернословие начинает восприниматься как тяжелейший грех. Священник Сергий Булгаков в 1922 году победу большевизма назвал победой матерщины, взрывом матерщины. В те же годы поэт Максимилиан Волошин сказал: «Царь Петр был первый большевик». Известно, что Петр был и великий матершинник, и великий гонитель церкви. Воткнул клинок в стол и сказал: «Вот вам будет патриарх, мать-перемать». Обращаясь к древним памятникам Новгородской Руси, мы обнаруживаем в грамотах такие слова, которые сегодня воспринимаются как обсессивная лексика, по выражению ученых, как сквернословие и брань. Но неизвестно, воспринимались ли эти слова тогда как брань, или это были нормальные термины. Чем объясняется особое отношение христианства к сквернословию и как это повлияло на европейскую и русскую историю? Сквернословие. С христианской точки зрения. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 17 февраля 2002 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелян. И в течение всего радиочаса будет передача Якова Кротова «С христианской точки зрения». Сквернословие существует у всех народов и обычно не считается чем-то особенным. В мифах ругаются сами боги. Иудаизм, ислам не выделяют сквернословие как особый проступок. Только в христианстве оно постепенно, очень постепенно, начинает восприниматься как тяжелейший грех. Священник Сергий Булгаков в 1922 году победу большевизма назвал победой матерщины, взрывом матерщины. В те же годы поэт Максимилиан Волошин сказал, что царь Петр был первый большевик. Известно, что Петр был и великий матерщинник, и великий гонитель церкви, воткнул клинок в стол и сказал: «Вот вам будет патриарх, мать-перемать». Чем объясняется особое отношение христианства к сквернословию? И как это повлияло на европейскую и российскую историю? После перерыва Яков Кротов и его собеседники.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «С христианской точки зрения».
Этот выпуск передачи будет посвящен сквернословию, мату, матерщине. Слов в русском языке для обозначения этого вида речи чрезвычайно много. И в Евангелии мы находим среди специфических христианских заповедей слова Иисуса Христа о том, что тот, кто сказал брату своему «пустой человек», достоин того, чтобы отправиться в преисподнюю, в гиенну огненную. О матерщине речи нет. У многих народов мира сквернословие не затрагивает сексуальной тематики. И у большинства древних народов, и у иудеев, прежде всего, греховными считались выражения «богохульные». В русском языке составляющие, надо сказать, небольшую часть сквернословия, не самую распространенную, не ту, которая на поверхности, и с богохульствами не очень даже и борется, кто их использует. На протяжении истории христианства отношение к сквернословию менялось, и во многих христианских странах, христианских культурах сквернословие не было так уж табуировано. И заповедь Христа далеко не сразу, а может быть и сегодня не в полной мере, стала осознаваться христианами в ее полноте, когда мы обращаемся к посланиям первых христианских апостолов. Мы находим у апостола Павла в послании к Ефесянам заповедь: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». В другом месте того же текста Павел говорит: «Сквернословие неприлично вам». Известно длинное рассуждение апостола Иакова в его послании о том, что язык – это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Апостол Иаков выражает среди первых христиан древнюю традицию, которая восходит еще к Ветхому Завету. Он вполне иудей от иудеев. И вот такое вот отношение к языку, язык исполнен смертоносного зла, подразумевает, что, в общем-то, освободиться от этого зла не очень-то и возможно. Языком благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков. Не должно, братья мои, сему так быть. И тем не менее, у другого ученика Христа, и не у него одного, у апостола Иуды в его соборном послании, мы находим такие слова обличения в адрес не чужаков, а тех христиан, которые вместе с ним присутствовали на трапезах Господних, на трапезах любви. И вот апостол Иуда пишет: «Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которыми блюдется мрак тьмы навеки». Конечно, это ругательство. Конечно, это горькая вода, которая текла изо рта самого апостола, последователя Иисуса. В России, в современной России, сформировалось очень жесткое отношение к сквернословию. Такого в древней Иудее мы не находим. Это не означает, что сквернословие меньше или больше. Отношение к нему более суровое. Но почему в России меньше богохульств? Почему в России преобладает именно матерщина? Как относиться верующему человеку к столь распространенному среди нас сквернословию? Говорит Ольга Кверквели, руководитель просветительского христианского центра «Вера и мысль», католичка.
В принципе, мат, как хороший мат, настоящий, не тот уличный, который мы сегодня слышим, это сакральный язык просто, которым можно рассказывать действительно абсолютно все. Я увлеклась матом, когда я слышала случайно в некой новгородской области, в деревушке, как бабушка дедушке объясняла, как сажать огурцы. Не матерны были только предлоги. Понятно, идеально, она не ругалась, она очень ласково, очень дружелюбно объясняла, как правильно сажать огурцы. Это язык, который, к сожалению, нами практически утрачен и превращен в нечто пошлое, гадкое, гнусное и нехорошее. На самом деле это не так. И это отражает очень глубинные пласты сознания, потому что, например, то, как матерятся итальянцы, у меня всегда вызывает желание спросить: а ну и что? Ну да, хорошо. Ну да, вот так я поступаю. Ну и что? То же самое, допустим, с грузинским матом. Он всегда вызывает тоже чувство вот у русского человека изумления, когда он понимает, что говорят. Потому что не просто вот сюда, как у нас сейчас через слово высказываются какие-то слова, которых, смысл которых человек даже и не осознает. Когда именно произнесение этих слов осмысленно, спрашиваешь: ну и что? Аналогично абсолютно они реагируют на самом деле.
Происхождение русского мата теряется во тьме веков. Тем не менее, именно в последние годы, годы большой свободы научных исследований, когда и люди, не специалисты в лексикографии, в языковедении, тоже стали выдавать гипотезы о происхождении матерщины, очень часто мат стали называть остатком языческого прошлого Руси. Якобы одно из самых распространенных матерных ругательств по матери раньше у язычников было традиционным приветствием, не несло в себе ничего дурного и просто означало, как у Киплинга: «Мы одной крови, ты и я, у нас общие предки, более ничего». Современные московские язычники на своих праздниках произносят молитвы Хераклу, как они говорят, и Херою, Они считают, что именно отсюда происходят соответствующие русские нецензурные слова, и это якобы связывает русское язычество с античным. Другой вариант. Запрет на мат якобы был связан с борьбой православия с язычеством. Якобы были и у нас божества, как у древних греческих и римских язычников, да и у большинства древних народов такие божества были, божества плодородия, изображения которых стояли на полях в виде палки, например, или в виде обелиска. И поэтому слово «батя», предполагает один из современных авторов, является родственным, опять же, одному из нецензурных слов, и означает плодородие, отцовство, тоже ничего дурного, просто древний языческий обряд. У православных современных русских людей другие попытки рационализировать неприятие мата. Самая первичная и простая матерная брань трактуется как оскорбление Божией Матери. В источниках древнерусских это не находит подтверждения. Другая концепция гласит, что русский народ во все времена любил и почитал не только Матерь Божию, но и Матерь Церковь, и Мать Землю, и Мать Родину, и поэтому враги русского народа специально старались разложить его, осквернить его, нанести ему оскорбление, и матерные слова направлены против Церкви, как матери каждого христианина. Поэтому матерщинники являются одновременно и богохульниками. Но это тоже уже вторичное задним числом рационализации. Каковы истоки мата? В любом случае, они не восходят к желанию осквернить христианскую святыню. Насколько обоснованы предположения о том, что мат является пережитком язычества Руси, и чем вдохновляются авторы подобных смелых гипотез? Говорит Владимир Елистратов, профессор Московского государственного университета, доктор культурологии, преподаватель кафедры лексикографии и автор словаря русского арго.
По-моему, просто эта проблематика обречена на то, чтобы быть не объективно отраженной. Потому что, во-первых, появляется теория, соответственно, появляется теория, которая отталкивается от этой теории. Потому что вот это все со славянским язычеством, это наверняка реакция на другой миф, который раньше существовал, что это, наоборот, наследие татаро-монгольского ига, что это все корни татарские. Причем я знаю много башкир-татар, которые совершенно убеждены, что река Обь, например, это есть не что иное как и так далее. Наоборот, там, например, Журавлев есть такой исследователь, что вот, скажем, центральное слово – это родственно хвои. Когда это освещается культурологически, то тут уж точно два стереотипа есть. То есть, во-первых, это бахтинянство, сразу это все карнавальность. Одно дело происхождение, то есть этимология. И это, я думаю, вообще-то принципиально неразрешимо. Потому что, есть Кирша Данилов, есть какие-то памятники, которым, скажем, там 500 лет. Но там по этим памятникам сильно не восстановишь. Это примерно то же самое, что жаргонная лексика. Я сам ей занимался, скажем, вот знаменитый пример, слово «мусор», то ли это тюркизм, то ли это гебраизм. И, извините, это разные вещи все-таки, разнос огромный. А определитель, там, шкет, то ли это гебраизм, то ли это англицизм. Вот примерно так же и с матом. Потом найдут какие-нибудь проиндоевропейские корни. И все это очень похоже на такой маризм, знаете, 30-х годов, когда вот, понимаете, много информации у всех, и она вся разная.
Когда мы обращаемся к письменным памятникам древней допетровской Руси, мы обнаруживаем в новгородских грамотах слова, которые сегодня воспринимаются как обсцессивная лексика, по выражению ученых, как сквернословие и брань. Другая беда, для ученых, что мы не очень знаем, а воспринимались ли эти слова тогда именно как брань, или это были нормальные термины. Некоторая загадка языка заключается в том, что практически нет слов, которые с момента своего появления были бы именно бранными. Может быть, это связано с тайной творения. Ничего дурного Бог не сотворил, только человек по мере своих сил берет то благое, что создано Богом, и использует не по назначению. Так и слова, пытаясь проследить этимологию любого слова, мы рано или поздно обнаруживаем, что оно родилось как хорошее и чистое слово. В XV-XVI веках в России, как и в странах Западной Европы, происходит некоторый переворот, взрыв. Первый из русских авторов такого рода, может быть, самый знаменитый, это сам Иван Грозный. Знаменитое его послание изменнику князю Андрею Курбскому, где Грозный так обращается к бывшему боярину. «Что же, собака, и пишешь, и близнуешь, совершив таковую злобу? чему уба совет твой подобен паче кала смердяй». Конец цитаты. При этом люди Древней Руси прекрасно понимали, что может быть и доброе слово, формально доброе, тем не менее, которое хуже любой ругани и любого сквернословия. Собственно, еще в Ветхом Завете, в Псалтире это уже было, в славянском переводе соответствующая пословица, дошедшая до наших дней, звучит так: «Умякнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы». Этот псалом традиционно читается перед каждой литургией, поэтому его хорошо знают, и смысл его простой. Даже мягкие, как масло, слова все равно могут уязвлять. И, тем не менее, Иван Грозный предпочитает пользоваться не мягкими словами, а очень жесткими, сугубо ругательными. Сравнивая своего оппонента с Исавром Гнаетезным, то есть с древним византийским императором, который начал борьбу с почитанием икон, и за это был прозван Капроним. Гнаетезный – это буквальный перевод на древний русский язык. Сегодня мы бы сказали «носящий имя навоза». И Иван Грозный, обличая своего противника, употребляет вот все эти гнойные, грязные слова и выражения, ничтоже смущаясь. И специалисты по русской культуре говорят, что именно в этом новизна литературы XVI века. И одновременно на Западе, в те же самые годы, французский знаменитый писатель Франсуа Рабле пишет огромный роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». И в этом романе есть и ненормативная лексика, и обращение к темам фекалий, испражнений, все то, что позднее становится отчетливым признаком сквернословия. И это общая черта литературы XVI-XVII веков. Выплескивается сквернословие и входит культуру в литературу. С чем это связано? И о каких духовных процессах это свидетельствует? Говорит Владимир Кантор, беллетрист и член редколлегии журнала «Вопросы философии».
Я начал бы с другого, даже не с Рабле скорее. Хотя можно и с Рабле, и с Аввакума. Это действительно вы назвали, пожалуй, точную дату. Это 16, может быть, даже раньше, 15-17 век, когда все это появилось в литературе. Но, как мы знаем, прежде чем появиться в литературе, это было, естественно, в быту, в жизни. Вопрос у меня простой. Кто пользовался этими табуированными словами? Если вы позволите, я перескочу на такой странный эпизод, связанный с пьянством русским. Тем более, что пьянство и мат – это вещи, в общем, достаточно связанные между собой. Я вспоминаю роман «Новь», где Нежданов попадает, желая пропагандировать крестьян, в кабак. И ему подносит стакан белый. И этот несчастный интеллигент с этого стакана совершенно умирает. Представьте себе современного русского интеллигента, особенно после всех лагерных и прочих опытов, и гражданской войны, и всего остального, который выпивает стакан белого и не умирает. Кончалась табуированная лексика на том же уровне, где кончалось питье водки. То есть водку пил низший слой, этим же языком изъяснялся, соответственно, низший слой. У того же Федора Михайловича есть прелестная сцена в его городских таких заметках, он идет за мастеровыми и слышит, как они одно и то же слово из трех букв употребляют там 9 раз. Причем он пишет, и вот, говорит, это с интонацией восхищения, с интонацией изумления, с интонацией отрицания, но все одно и то же слово. Я не выдерживаю, говорю, господа, говорю вам, что же вы это слово-то пока шли 9 раз помянули? Они обернулись ко мне и вместо того, чтобы побить, ответили, а что ж ты сам его 9-й или 10-й раз поминаешь? Сказали, они засмеялись и ушли. Но опять-таки для Достоевского это слово было неприемлемо, поэтому он остановил мастеровых, хотя его романы достаточно жестокие. Уж тема, скажем, сладострастия, пьянства, помните, пьяненькие, как известно, начиная от Мармеладова и кончая братьями Карамазовыми, там постоянно просто этих слов нету. Для него это слово табу. Вернемся теперь к 16-17 веку. Когда появляются эти слова, входят в литературу? Ну, тогда, когда в поле культуры, высокой культуры, или высокого слоя общественного, поднимаются низовые элементы. Грубо говоря, если говорить о 20 веке, это восстание масс. Я немножко проецирую это назад, но начали подниматься-то раньше. Естественно, просто не таким рывком, как в 20 веке. И они приносят с собой эту табуированную лексику.
Христианство – одно из всех религий, описывает своего Бога как Бога Слова. Не просто Слово, исходящее от Бога, а сам Бог – это Слово. уже во втором, в третьем христианских поколениях среди христиан, принадлежавших греческой, эллинистической культуре, понятие слова «логос» объединилось с термином классической греческой философии, с понятием, которое использовали Платон и Аристотель, понятие слова как источник всей жизни. Именно отсюда и появилось христианское богословие. И примечательно, что в других религиях богословия, строго говоря, нет. Теология – слово, которое возникло только в христианской традиции. Христианство делает особый акцент на слове. И с каждым веком этот акцент все нарастает. Революционный переворот в европейской жизни XVI-XVII веков тоже был связан со словом. У его истока стоит Эразм Роттердамский, который переводил Евангелие. Переворот Лютера, Реформации был связан с переводом Библии на разговорный немецкий язык. И в разговоре о сквернословии не случайно возникает тема Реформации. Не только современная культура, как искусство словесное, стоит в этом отношении на христианском восприятии слова, но и современная промышленность, потому что индустриальная и постиндустриальная цивилизация, цивилизация, которая невозможна без специфически христианского отношения к слову, как к творческой силе, и информационная цивилизация, которая вся целиком покоится прежде всего на работе со словом, на передаче через слово информации, конечно, прямо связано с тем началом Евангелия от Иоанна, где говорится о слове как источнике творения мира, Боге слове. Понятно, что при этом сквернословие, блудословие начинает восприниматься как особая проблема. И тот же Эразм Роттердамский выпускает книжицу о правилах цивильного, правильного обращения и поведения в обществе. У нас на Руси этому соответствует «Юность и честное зерцало», выпущенный Петром Великим в начале XVIII века. И правила цивильного обращения подразумевают резкое воздержание от матерной брани. Вот параллельно с тем, как нарастает вхождение низкой лексики в литературу, возрастает и сопротивление ей. В приличном обществе начинают чистить словарный запас. И признаком цивилизации становится речь более сдержанная, менее насыщенная в этом отношении различными словами, чем это было в средние века или в античность. Как влияет христианская традиция на отношение к слову и сквернословию в современном мире?
Радио «Свобода», передача «С христианской точки зрения. Сквернословие». Продолжим после перерыва.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Сквернословие. Один из постоянных шутовских карнавалов при Петре I происходил на святке. Ездили славить Христа, всовывая в шапки зеленый лук и английские флажки. Народом это воспринималось как кощунство. И в истории русской церкви эти эпизоды проходят как показатель не совсем благочестивого поведения царя и ставят в один ряд с тем, что он ущемил права русской церкви, заменив патриаршество синодальным управлением и жесточайшим контролем над русской церковью со стороны оберпрокурора. Что стояло за карнавальным отношением к святыням? Вестернизация, считают некоторые историки. Петр был влюблен в Европу, в Запад. Это было служение, увлечение Венецией, Амстердамом. Петр постоянно подражал романскому миру и югу Германии. Русский двор калькировал Европу. Сквернословие. С христианской точки зрения. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 17 февраля 2002 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Якова Кротова «С христианской точки зрения».
Этот выпуск нашей передачи посвящен матерщине, сквернословию, ненормативной лексике, обсессивной лексике. Сколько выражений для обозначения одного явления, но одного ли? В русской культуре довольно мало богохульств, которые, скажем, в Италии, во Франции составляют основной массив сквернословия. Преобладает сексуально окрашенная брань. Тем не менее, и в русской культуре мы тоже находим отдельные отсеки, заводи, где богохульство практикуется. Георгий Петрович Федотов, замечательный исследователь русской православной духовности, живший в середине 20-го столетия, писал, что парадоксальным образом чаще всего богохульство встречается в семинарской литературе, в тех текстах, которые писали, развлекаясь, семинаристы. Федотов предполагал, что это связано с особенностями русской души, русской целомудренной и сдержанной души, для которой византийские богослужебные тексты были слишком эмоциональны. Нельзя так откровенно говорить о своей любви к Богу, о своей вере. И поэтому семинарист после нескольких часов произнесения высокопарных, пришедших из Византии, словес, приходя в свою келью или в трапезную, начинал шутить и острить. Самая известная острота такого рода «блажен иже, сидит к каше ближе». На первый взгляд ничего, но ведь в сущности это извращение слов самого Господа Иисуса Христа. И, конечно, это богохульство, и, строго говоря, за это надо наказывать. Самое, может быть, известное произведение русской литературы XVII века такого рода, да и позднейшее, это «Служба кабаку». При советской власти ее издавали в сборнике «Русская демократическая сатира». Но это не демократы писали, это, конечно, писали священники, которые прекрасно знали текст нормальной службы, литургии, и пародировали его. Например, «От мирскаго жития чтения» традиционный возглас, и дальше идет стилизация под текст Священного Писания. «Пьяницы на кабаке живут, и попечение имут о приезжих людях, и приимет оружие пьянства, и ревностью драки, и наложит шлем дурости, и приимет щит наготы, поострит кулаки на драку». Прерву здесь эту цитату. Это пародия на слова апостола Павла, где Павел сравнивает христианина с воином, у которого щит веры, у которого меч любви и так далее, сравнивая вооружение с различными качествами христианина. Только ли особой целомудренностью русской души вызвано появление подобного семинарского сквернословия, подобного семинарского, пусть мягкого и будем считать как бы не настоящего, но все-таки богохульство и извращение сакральной священной логики? Говорит Владимир Елистратов, профессор Московского университета, доктор культурологии, специалист по лексикографии и автор словаря русского арго.
По-моему, Мачадо сказал, Антонио Мачадо, что не верьте тому народу, который не богохульствует. Антонио Мачадо, ну, испанский поэт, писатель, очень такой у них важный для этих пониманий. Такой он тамошний очень, он никакой не космополит, а вот такой испанец настоящий. Если человек действительно в голове своей соотносит верх и низ, Бог и дьявол, то он автоматически богохульствует. Если он очень верующий, он, конечно, будет... У него два пути. Он либо отрицает это все и считает это происками дьявола и прочее, либо он включается вот в эту гениально найденную Михаилом Бахтиным, крупнейшим филологом 20 века, антитезу бога-карнавала. Ну, знаете, когда вот карнавал – это антибог, это вот антижизнь. Это, и так далее. То есть, либо он очень верит и отрицает это все, либо он богохульствует, а что ему остается? Тогда вот эта вертикаль у него начинает работать. А у нас, насколько я понимаю, ведь я жил в Мате всегда. Я родился в коммунальной квартире, у меня в коммунальной квартире у соседей были куры. Замечательная была публика, они семья Петровых, там, многодетная. Все это я слышал с детства. Это часть моей жизни, такая же, как деревья, автобусы и так далее. Я не хочу воспроизводить вот эту вертикаль. Я не хочу ругаться, конечно, но с другой стороны, это совсем иное нечто. Понимаете? Поэтому, по-моему, вот у русских в этом смысле и нет этой вертикали. А если она появляется, так как она появляется у Достоевского или у кого-то, тогда он начинает это отрицать.
Как объяснить нарастание в 16, 17, 18 веках в русской культуре матерщины и ненормативной лексики, говорит Владимир Кантор?
Что она значила для Рабле, для Авакума? Эта лексика, переходя в литературу, лишалась своей низменной природы, мне кажется. То есть она вызывала и вызывает ощущение некой раскованности и свободы, но не грязи. Ни у Рабле, ни у Авакума я это как грязный текст не воспринимаю. Воспринимаю как резкий у Авакума, как, когда он употребляет все эти слова, это же как удар кнутом такой. Но в России появляется это после или во время татар. Слово «эбле», которое производное нам, русским людям понятно, связанное с поношением матери там и так далее, по-тюркски значило просто «жениться». Татарин, захватывая девушку, говорил, что он «эбле» ее, то есть берет ее женибу. Но для любого русского простолюдина, у которого отбирали дочь, там, жену, сестру или что-нибудь в этом духе, он совершал насилие над женщиной. И в результате это слово приобрело абсолютно характер, строго говоря, изнасилования. Что такое матерные слова? Это язык изнасилованных. То есть того низшего слоя, который чувствует себя все время вне зоны действия высокой культуры и цивилизации. Униженным, оскорбленным, изнасилованным. И как всякий изнасилованный раб, он готов применить это насилие по отношению к своему сотоварищу. А если получится, разумеется, и к благородному.
На рубеже 17 и 18 веков царь Петр Алексеевич потрясает своих подданных карнавалами и всешутейшими соборами. История так называемого Всешутейшего собора хорошо известна. Она началась в 1696 году, когда учитель Петра Никита Зотов получает титул Иоанникита Всешутейшего Пресбургского, Яузского и Кокуйского патриарха и служит компании Бахусу и Ивашке Хмельницкому. Тексты, по которым проводились заседания Всешутейшего собора, сохранились. Это отнюдь не были какие-то хулиганские импровизации. И большинство из этих текстов, видимо, переводные, они вполне аналогичны службе кабаку. Это выворачивание богослужения применительно к пьянству, своеобразное переодевание, карнавал. Позднее в Петербурге англичане с разрешения, даже с настояния Петра Великого, математик Андрей Факварсон, Степен Вин и другие образуют так называемый Великобританский славный монастырь, еще один шутовской постоянный карнавал, также он назывался «Бинго-коллегия», который особенно разворачивался на святки, когда ездили славить Христа, высовывая в шапке зеленый лук и английские флажки. Конечно, это воспринималось как кощунство, и в истории русской церкви эти эпизоды проходят как показатель не совсем благочестивого поведения Петра Великого, и это ставит в один ряд с тем, что он ущемил права русской церкви, заменив патриаршество синодальным управлением и контролем, жесточайшим над русской церковью со стороны оберпрокурора, императорского ока. Что же стояло за вот этим карнавальным обращением с святыней в культуре Петровской эпохи? Говорит Владимир Елистратов.
Нормальная вестернизация. Он был влюблен в Европу, влюблен в Запад. Это было служение некое. Ну, известно, что сначала он любил Венецию, он туда не мог попасть. Попал в Амстердам, как в некую сублимацию, или Венецию номер два, влюбился в Амстердам. И вот потом началось это голландское влияние. То, что сначала он хотел сделать столицу на юге, и Петрополис хотел сделать, но не получилось. А может быть, мы были сейчас все очень похожи на итальянцев, а не на голландцев. И флаг бы был, может, итальянский. Кто его знает, как сложилось бы. Он был вообще человек такой эстетический, чрезвычайно, без всякого эстетического чувства, вот влюбленность невероятная. Он просто подражал. Мне кажется, что это просто обезьяничание было. Это, конечно, романский мир. Романский и юг, Южная Германия, прежде всего, карнавал-то был развит в основном-то Южная Германия, Франция, конечно, Италия. Русский вариант придворный – это калькирование. Это калькирование, как калькирование слов. Он попытался все воспроизвести буквально. Церковь, конечно, считает, что мат – это плохо. Разумеется, так же, как свинство, оно... Вообще, что такое карнавал? Это свинство. Только на Западе оно было организованное, потому что там уж все организовано. И дело делают организованно, и свиничают организованно. Если вы видели, как отдыхают немцы, это организованное свинство. У нас оно не организовано. Каждый свиничает как хочет, и непредсказуемость свинства – это в этом и прелесть самого свинства. Понимаете, праздник, который всегда с тобой, он неожиданный и так далее.
Один из современных православных публицистов, игумен Вениамин Новик, опубликовал несколько статей против сквернословия, против матерной поругани, и в этих статьях он подчеркивает, что матерная брань связана с материализмом, тут своеобразная игра словами, с диаматом. Почему разрядка, о матерной брани, сквернословии, это часто оправдывают как эмоциональную разрядку, должна происходить, пишет игумен Вениамин, за счет других людей. Матерщиннику же непременно нужно, чтобы кто-нибудь его слышал. Матерная ругань есть прежде всего симптом эволюционной недоразвитости. Биологи знают, что в животном мире существует ярко выраженная связь между агрессивностью и сексуальностью, и некоторые особо одаренные, саркастически пишет игумен Вениамин, особи, используют свои гениталии для устрашения противника. А некоторые не менее одаренные представители семейства Homo sapiens делают то же самое словесно. Эксгибиционисты просто более последовательны. Конец цитаты. Это опровержение сквернословия и отпор ему с позиции современного хорошо образованного человека. Удивительно, однако, вот что. На протяжении и 17-го, и большей части 18 века на Руси по-прежнему спокойно относились именно к матерной брани. Простой пример. Около Саввино-Старожевского Звенигородского монастыря, расположенного в 3 километрах от Звенигорода, протекает ручеек. И во всех песцовых книгах, начиная с конца XVI столетия, когда была составлена первая, совершенно нормально песцы фиксировали название этого ручья, протекавшего по земле, которая принадлежала монастырю. Первая буква была «П», вторая половина слова оканчивалась на «Амой». Кто ходил сюда мыться от Звенигорода за несколько километров, не совсем понятно. Но так или иначе, в конце XVIII века, когда проводится генеральное межевание России, составление полной карты Российской империи, по указу Екатерины Великой, все названия, которые содержат в себе непристойную лексику, матерные корни, заменяют на более благозвучные. С тех пор переименован и этот Звенигородский ручеек. Этот же процесс происходит и за пределами России, в Западной Европе. Появляются учения о разных стилях в языке. С чем это связано? Почему из двух тенденций – разворачивание грубиянской матерной лексики в культуре, когда именно элита культурная использует бранную лексику в своих произведениях, и тенденции ужесточение отношений, табуирование этой самой лексики постепенно все-таки побеждает последнее. И матерная брань отправляется в запретную зону. То, чего не было в европейской культуре до этого, то, чего нет в большинстве традиционных культур нашей планеты, говорит Владимир Елистратов.
Они пришли к идее, что нация – это нечто одно, что есть монарх, что есть нация. А раз нация одна, кстати, для нас это очень актуально сейчас, то и язык должен быть единообразен, чтобы мы друг друга понимали. Вожелан, самый главный пурист французский, он же не говорил, что это плохо, это плохо. Он говорил, но это было не самое главное. Самое главное, что мы друг друга не понимаем. У нас же сейчас в стране что происходит? Каждый говорит на своем языке. Недавно МВД заказало специальный словарь языка хакеров, потому что не понимает милиция, о чем говорят хакеры. Я прихожу в другой университет, в другую компанию, я не понимаю, о чем люди говорят. Другой язык. Это некое такое вавилонское столпотворение. Должно быть некое единообразие. Мат – это то, что бросает... Вообще сниженная лексика. То, что сразу бросается в глаза и против чего сразу ополчаются. Мат не вообще обсессивная лексика, хотя тоже термин хороший. Вот, но все-таки. По-моему, он вот сейчас, когда он... Табуируется чисто рационально. Люди чувствуют, что это чему-то мешает. Мешает коммуникации между людьми. Понимаете, ну мешает. Вот та же, как грязные улицы. Ее надо убрать. Ну не надо, чтобы все ругались. Ну как-то какое-то есть чувство такое у людей. Конечно, это выглядит ужасно. Как там думцы наши, они сами говорят ужасно. И я представляю, как они выражаются потом. Но вот они защищают чистоту. И я бы даже сказал, что надо, например, запретить в СМИ. Разумеется, надо. Это и элементарные правила приличия. Я не думаю, что надо тут что-то такое метафизическое придумывать. Просто надо нести свою лестницу, как там Гоголь говорил, надо вот улицу убирать, не надо ругаться, надо пользоваться дезодорантом и так далее. Все, это ничего страшного в этом нет.
И это выводит нас к последней проблеме. Если нужно преодолеть матерщину и брань, то как это сделать? Ведь на сегодняшний день в России по разным социологическим опросам матерится 70% населения. Как раз столько же, сколько называют себя православными людьми. Причем матерятся не сплошь. Дома реже, матерятся в основном за пределами дома. На работе матерятся, чтобы войти как свой в общину, в коллектив и так далее, даже если этот коллектив – правительство страны. Это признак своего, и статистика показывает, что больше всего матерятся в силовых ведомствах. Сам по себе уже показатель не очень радостный. какие есть способы преодолеть матерную брань, способы, находящиеся в распоряжении прежде всего церкви, православной церкви, к которой причисляет себя большинство наших матерщинников. Так мы оказываемся перед самым важным вопросом. Нужно ли бороться со сквернословием и возможно ли одержать тут победу? Сила сквернословия ведь не в том, что оно помогает отмежеваться от ненавистного человека и выразить свою ненависть. Пощечина, тухлое яйцо, пистолет или хотя бы бойкот в этом отношении намного эффективнее и эффектнее. Сила сквернословия не в том, что оно разъединяет людей, а в том, что оно объединяет. Те, кто матерятся, объединяются против тех, кто не матерится. Это и создает иллюзию освобождения. Благодаря этому чудесному свойству мата, свойству коммуникативному, к нему прибегали заключенные в лагерях. Мат уравнивал их с охранниками, которые тоже матерились. Правда, освобождение это липовое, ненадолго. Советские интеллектуалы, когда они матерились, выражали протест против советского ханжества, против официального чистоплюйства. Но это еще прочнее соединяло их с ядром советской системы. Ведь матерились и матерятся и гибисты, и номенклатура, и армия, и стукачи. Сексологи отмечают существование капролалии, своеобразного явления, когда во время интимной близости человек, и не обязательно мужчина, вдруг начинает сквернословить. Причем это бывает именно у тех людей, которые застенчивые, которые и во время масленицы слово «блин» постесняются выговорить. Это проявление и эмоционального всплеска, и величайшего доверия к любимому человеку, единства с ним. Но христианство, призывая любить всех, любить даже врагов, требует создания иного языка, в котором нельзя выражать любовь к одному человеку, к одному кругу людей за счет умения ненавидеть другого. Нельзя дружить против кого-то, нельзя любить против кого-то. В этом слабое место сквернословия. И тут разум человека приходит своим собственным путем к необходимости языковой чистоты, о которой говорит церковь. Современный рационализм и наука оказываются важным союзником христианства. Они объясняют, почему и когда именно верующего тянет ругаться. Это результат языческих рецидивов в христианстве, когда на первое место в религиозной психологии выходит не воскресение Христа, а власть, не самопожертвование, а самоуничижение и доминирование, манипулирование другим, не горизонталь любви, а вертикаль власти торжествует. Человек уже не объемлет весь мир, а мечется между небом и преисподней, между господством и холопством. Что же может сделать со своей стороны церковь для победы над матом? Победа над матерщиной лежит не только в запрете. Запрет, скорее, может иметь обратное действие. Нельзя победить сквернословие с точки зрения лингвистики, философии языка, не изменив обычный язык. И, конечно, легенда и миф, что на Западе сквернословие торжествует. Оно торжествует в строго очерченных пределах. И все равно цивилизованное общество, хорошее, порядочное общество от этого воздерживается. Как воздерживается и от многих других слов. Как бы скуднеет словарный запас, по видимости. Скуднеет, но скуднеет для того, чтобы бесконечно расширить круг общения. И уже после расширения этого круга язык обогащается понятиями, представлениями других социальных слоев, других национальных культур, других государственных образований, других даже и эпох. Если на душевном уровне победа над сквернословием требует творческого отношения к культуре, к политике, к общению, то где на духовном уровне источник победы над этим явлением? Говорит сотрудник одной из протестантских радиостанций Владимир Тарбаев.
Все зависит от того, насколько человек серьезно относится к духовной жизни. И если человек зазнается, начинает гордиться своими духовными достижениями, я думаю, что Господь его подводит к такой ситуации, чтобы показать, что все-таки все зависит от его милости. И поэтому, когда у протестанта, не имеет значения, какой он конфессии, опять повторяю, вот выскакивают вот те негативные слова, которые не должны звучать от верующих, то это говорит о том, что Бог просто провел некоторый эксперимент, испытал этого человека, а человек должен признаться в этом и как бы вот искать смирение, я думаю. Вот скакивает у любого верующего, опять подчеркиваю, вот эти негативные слова, даже сквернословие какое-нибудь. Ну, это говорит о том, что человек плохо работает над своим внутренним человеком, я бы так сказал. Вот нет такого должного смирения. И мы должны стоять на этом фундаменте, то есть на смирении, на покаянии. Когда это есть в жизни человека, то, конечно, от него никогда не услышишь этих скверных слов. Скажу словами Христа, что Богу все возможно. Богу возможно водить машину и не материться. То есть человек должен прежде всего концентрироваться на внутреннем, иметь внутренний мир. Вот почему человек матерится? Потому что он раздражен, потому что тут его подрезали, там его толкают, тут ему палкой машут, и он весь в возбуждении тоже находится, и поэтому сложно ему вот сдержать свой язык, ибо от избытка сердца говорят уста. Поэтому наше сердце должно принадлежать Богу, Божий мир должен быть внутри его, как у Евангелия написано, все были в возбуждении, бушевало море, их качало, а Христос спал в это время, представляете себе, так вот Христос должен быть, то есть мир Божий должен быть внутри нашего сердца, хотя вокруг, конечно, идет страшный шторм, на самом деле. Мир – это просто штурмующее море, бушующее море, и я думаю, что вот мы должны с этим смириться все-таки, не только вождение там где-то в городе по нашим дорогам, пробкам, но и вообще по жизни.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушали передачу Якова Кротова «С христианской точки зрения. Сквернословие». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени. Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. В Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».